Николай Ободников, бомбардировщик. Отрыв от земли, как всегда, оставил ощущение вязкости, растекшейся по внутренностям. Что-то в животе отчаянно хотело вернуться на землю, буквально тянулось вниз, пытаясь просочиться в кишечник, а уже из него в исподнее. Схожее недомогание испытывали все члены экипажа «Петляка», бомбардировщика П-8, четырехмоторного тяжелого громилы. Впереди взлетали два таких же самолета. Они грозовыми тучами поднимались в слепое ночное небо, уходя на задание — бомбить нацистский Кёнигсберг. «Терпим, братцы, терпим!» — прокричал Нестеров. Штурвал в его руках противился подъему и разве что не легался. «Еще полминутки, и мы в небе! На посыльных у Бога и его ангелочков!» В динамиках наушников послышался хохот Игната Кожедуба и Юсуфа Бегачероева. Штурман-бомбардир и бортмеханик сидели прямо под ногами у пилотов в штурманской каморке. Отсюда можно было перебраться к бомбовому прицелу или нырнуть в носовую оборонную сферу, чтобы засесть за спарку пулеметов ШКАС. ШКАС. Шпитального Комарицкого. Авиационный скорострельный. Синхронный авиационный пулемет СССР. Сейчас Мурманец Кожедуб и Лезгин Бегачероев тянули картишки на старшую масть. Выигрывал Лезгин. «Пропащий ты человек, Нестор», заявил Кожедуб, вытягивая короля червей. Чертыхнулся, обнаружив трифового туза в руках улыбающегося Лезгина. «Кто ж тебя за язык-то дергает? Сейчас ведь точно прилетит. Казинак терпеть не станет».
«Опущай, прилетает», — бодро отозвался Нестеров. «Вдруг земля легче отпустит».
Как и ожидалось, Василий Кокинаки по кличке Казинак заколотил в пол ногами. Кокинаки был вторым пилотом, и потому, сидя в кабине позади Нестерова, на равных разделял тяжесть штурвала, направлявшего Петляка в брюхо темных облаков. А еще Кокинаки отличался здоровым академическим атеизмом, который приобрел в довоенные годы на кафедре прикладной физики Пермского политеха.
«Смеетесь громче, черти, чтоб вас!» — азартно потребовал Кокинаки, адресуя топот смеявшимся штурману и бортмеханику. «Да поддайте-ка нам жару! Взлетим, как горячий воздух!»
В разговор включился Владимир Романов. Он и Александр Покрышкин сидели в бомбовом отсеке. Из распахнутого бомболюка бил ночной ветер, подбрасывая воротники их шуб.
«Казинак, а ведь по твоему разумению и безверию потешному чертей тоже нет. Или ты только в нечистого веришь?» «Сам-то как думаешь, Романыч? Нечистому гостиницы везем».
Все примолкли. Петляк между тем набирал высоту, оставляя позади сигнальные огни аэродрома Пушкин. Тьма и тревожное ожидание покрывали землю, заполняя воронки от снарядов, струились по лицам. Цепочка из трех бомбардировщиков неторопливо ползла за облака, к звездам и полуночным просторам. Гостинец, как выразился Кокинаки, представлял собой пятитонную авиационную бомбу ФАП-5000НГ. Бомба была столь огромной, что створки бомболюка наотрез отказывались закрываться. По салону гулял апрельский ветер, становясь ледяным по мере набора высоты. Сидеть приходилось в шубах, унтах и кислородных масках, отчего весь экипаж Петляка напоминал простуженных полярников на высокогорье. Имелась проблема и посерьезнее. Петляк был способен поднять около 4 тонн, а сейчас его перегруз, при нехитром сопоставлении с весом супербомбы, составлял всю 1000 килограммов. Внешние бомбодержатели также были под завязку набиты свободно падающими боеприпасами. Чтобы хоть как-то компенсировать общий перевес, экипаж Петляка пришлось уменьшить с 10 человек до 6. Но большой ли довесок от 4 мужиков, оттащавших без нормальной еды, В напряженное молчание вклинился голос Гулаева, пилота П-8, летевшего прямо перед Петляком.
Тетерев вызывает Петляка. А вы у себя на посылочке что написали?
Мы?
Нестеров попытался оглянуться на Кокенаки.
Братцы, а что мы у себя на корабле?
Традиция оставлять надписи на снарядах, танковой броне или фюзеляже шла еще от Первой мировой, и в Красной армии свято ее придерживались. Обычно на бомбах писалось что-то вроде «Новогодний подарок для Гитлера». «За отца и мать», «За товарища Киселева». Однако Нестеров был уверен, что надпись на их супербомбе вовсе не такая важная. Важной она не была лишь по той причине, что Петляк к третьему году войны сбросил столько бомб, что многие успели по несколько раз помянуть погибших.
«Товарищ майор, а можно я отвечу Тетереву?»
В голосе Покрышкина слышался кураж.
«Мы тут с Романычем как раз на первую часть надписи глазеем».
«Отвечай», — разрешил Нестеров.
«Тетерев, сверху видим всякому фашисту».
«Так, а дальше?»
«А дальше хуем по лбу».
Гулаев замолчал, а потом расхохотался. Экипажи Тетерева и Петляка тоже засмеялись. Грубый и усталый смех звучал еще несколько секунд, прежде чем стихнуть.
«Тетерев, а вы... что у вас?»
— поинтересовался Нестеров.
«Ну, у нас точно не помню».
На этот раз засмеялись и на борту «Звезды», возглавлявшей этой ночью боевое звено «Свень», состоявшее из трех тяжелых бомбардировщиков. Пустую болтовню оборвал Котов, первый пилот «Звезды». Смех тут же растворился в холоде, наполнявшем дистиллированным субстратом внутренности бомбардировщиков. По какой-то причине экипажи Петляка и Тетерева подумали об одном и том же, что у ведущего звена на супербомбе написано кое-что похлеще. А еще многих перепоясывало странное предчувствие, нехорошее и неплохое. Но касалось оно почему-то только экипажа Петляка. Кёнигсберг приближался. Точнее, он приближался где-то под облаками, лежавшими по серебрённым покрывалам на высоте 2000 метров. Бомбовый прицел ощущался бесполезным, поскольку показывал лишь ночную муть.
«Ни хрена не видно»,
— шепотом пожаловался Кожедуб. Он сидел у окуляров бомбового прицела и терпеливо ждал, поглаживая рычажок сброса.
«Скоро уже, Игнат, скоро!» — заверил его Нестеров. — Увидишь столько, что глаза и глотка пересохнут.
— А мне столько и без надобности, — пробормотал в ответ штурман. Петляк заходил на город с востока, лидер звена надвигался с запада, а Тетерев шел прямым курсом. Боевая задача «Свени» сводилась к поражению береговых укреплений Кёнигсберга, его вагоностроительного завода в предместьях, штамповавшего танки вместо аккуратных голубых вагончиков, и аэродрома на территории замка Нойхаузен, где располагалась авиабаза Люфтваффе. Береговые укрепления достались «Звезде», завод Тетереву, а Петляку предлагалось ударить по базе воздушных сил вермахта. 3П8. Три цели. И ни одной толком не видно. Снижаться приходилось стремительно. Показал нос из облаков и сразу задело, крути немцу уши. Небо над Кёнигсбергом вовсю кишело истребителями. Единственное спасение звена — высота. Именно высота позволила 19 мая 1942-го, чуть меньше года назад, перелететь на одном из П-8 через всю оккупированную Европу Вячеславу Молотову, наркому иностранных дел. Все ради того, чтобы англичане и американцы собрали слизь между ног в кулак и открыли, наконец, второй фронт. И прямо сейчас спасительной высотой приходилось жертвовать.